Я вчера была на уроке, и там эта преподавательница, она начала свой урок с того, что она сказала: «Я вас научу, как надо давать уроки, как надо начинать. Сначала нужно встать, нужно представиться, сказать, как вас зовут, а потом сказать, о чем вы будете говорить». И вот у меня такая удача, за меня все это сделала Батшева. Ну вот, а так познакомиться, я думаю, что мы уже знакомы. Меня зовут Нина Патлас, я жена Рава Патласа, и сегодня мы поговорим о том, чем на самом деле я занимаюсь как бы в своей каждодневной жизни. Мы издаем книги, у нас издательство Пардес, и скоро в этом издательстве должен выйти первый том. То есть на самом деле это как бы третий том из серии Рава Деслера и первый том, который посвящен недельным главам, это книги Берешит и Шмот. Вот мы надеемся, что уже скоро, в ближайшем будущем, надеюсь, к праздникам точно уже будет это появится в печати, уйдет в печать. Ну вот, и вот последние главы, которые я переводила, действительно произвели на меня очень большое впечатление. И вот я вам почитаю его как бы комментарии Рав Деслера на главу Шмот. В Мидраш Раба на книгу Шмот мы находим одно, казалось бы, достаточно загадочное утверждение. Бог не дает величия человеку, прежде чем испытывает его в малом. Только пройдя это испытание, он может получить величие. Двое величайших людей в мире были испытаны Творцом в малом и, оказавшись достойными, возвысились до величия. Он послал испытание Давиду с овцами, и тот повел их по пустыне, чтобы не заходить на чужие поля. И также было с Моше. Он вел своих овец по пустыне, чтобы не топтать чужую землю. И Всевышний взял его, чтобы пасти его народ Израиль, как говорится в Торе: «Ты вел свой народ, как овец, рукой Моше и Аарона». То есть, на самом деле, мы понимаем, что Творец дает испытания и Моше, и Давиду, перед тем, как доверить им такую важную роль, как вождя еврейского народа. Он испытывает их именно в таких вот, казалось бы, мелочах. Таких, насколько они могут заботиться о людях, насколько он может доверить им руководство народом, насколько они смотрят не вступать в чужие владения, не портить чужую собственность. То есть такие вот маленькие, казалось бы, незначительные вещи, из этого строится как бы весь облик Моше Рабейну и царя Давида. И мы должны понять, дальше пишет Рав Деслер, почему такое, казалось бы, небольшое испытание предпочтительнее великих испытаний, которые требуют от человека больших и сложных решений и действий. И дальше он приводит рассказ, который тоже, как бы, на самом деле совершенно удивительный. И это называется Пуримские деньги. Талмуд рассказывает нам еще об одном таком небольшом действии, которое вызвало восхищение у одного из мудрецов Талмуда. Во время владычества римлян они издали указ, запрещающий изучение Торы. И был один мудрец, Равханина бен Тардион, который, рискуя своей жизнью, собирал множество евреев и преподавал им Тору. Однажды он навестил рава Йоси бен Кисма, который был тяжело болен. Как только он вошел, рав Йоси сказал ему: «Ханина, мой брат, про тебя говорят, так я слышал, что ты открыто преподаешь Тору множеству евреев и при этом еще держишь в руках свиток Торы. Разве ты не знаешь, что этому народу Римской империи Всевышний дал право разрушить наш храм, убить великих праведников из нашего народа, и они по-прежнему так же могущественны, как и прежде?» Тогда ответил Рабби Ханина бен Тардион: «Смилостивится над нами с неба», — ответил Рабби Йоси. «Я говорю тебе разумные вещи, а ты говоришь: смилостивится над нами с неба. Я не удивлюсь, если они сожгут тебя на костре вместе со свитком Торы». И ответил Раби Ханина: «Скажи мне, Раби, что ожидает меня в будущем мире?» На что Раби Йоси спросил: «Скажи, расскажи мне что-нибудь про себя. Сделал ли ты что-то хорошее в жизни?» И рассказал ему Раби Ханина, что у него в одном кошельке были отложены деньги на трапезу в Пурим, а в другом кошельке были деньги, отложенные на благотворительность, на цдаку. Он перепутал кошельки, и деньги перемешались. И тогда вместо того, чтобы вернуть себе сумму, необходимую для Пурима, он отдал все деньги на цдаку, то есть на благотворительность. Услышав это, Рав Йоси воскликнул: «Если ты так поступил, то я хочу, чтобы моя доля в будущем мире была похожа на твою». Это очень трудно понять. Действительно, правда, это очень, когда я прочла это, как бы совершенно человек не понимает, как можно так сказать. Это очень трудно понять, почему этот, казалось бы, такой небольшой поступок Рав Йоси оценил гораздо выше, чем его готовность пожертвовать жизнью ради преподавания Торы. И почему Рав Йоси бен Кисма был так восхищен этим пожертвованием стоимостью его всего несколько шекелей. И действительно, нам очень-очень-очень трудно это понять. И дальше пишет Рав Деслер. Он пишет про Иова, как оценивается настоящий характер человека. И он пишет, что настоящий истинный духовный уровень проявляется именно в мелочах, которым он может в данный момент даже не придавать никакого значения. Наши мудрецы говорят, что величие Иова проявилось именно в том, что он пренебрег половиной пруты. Прута – это была такая монетка, совсем мелкая, как копейка. Это было примерно так. Он задолжал своему работнику половинку пруты за какую-то мелкую работу. И поскольку вообще не было такой мелкой монеты в половину пруты, Иов предложил работнику пойти в ближайший продуктовый магазин и купить на одну пруту маленькую буханку хлеба или пару яиц, чтобы затем разделить их между ними. Однако, когда еда была куплена, Иов отказался брать свою долю. Он сказал, что работник взял себе всю буханку и все яйца и посчитал, что это мелочность обращать внимание на полпруты. Это, конечно, пустяк, но в этом проявился истинный характер Иова. Ведь на самом деле жадность человека не зависит от суммы денег, и многие владельцы магазинов склонны округлять такую неразменную монету в свою пользу. Истинный характер человека раскрывается в его отношении к самым мелким и незначительным вещам. И положение человека в будущем мире определяется его внутренним духовным уровнем и тем, насколько он совершает свои поступки ради освящения имени Творца. Из этого мы можем понять, почему Раби Йоси бен Кисма так высоко оценил этот, на первый взгляд, незначительный поступок Раби Ханины. Даже готовность отдать свою жизнь ради Торы не была оценена им так высоко. В конце концов, человек хорошо осознает, что, подвергая свою жизнь смертельной опасности, он делает великое дело. Но тот маленький, казалось бы, незаметный поступок, о котором никто никогда не узнает, но который исходил из самых глубин его благородного сердца, показал его истинный уровень, который определил его положение в будущем мире. И вот на самом деле, как бы то, о чем мы говорим, этому есть много примеров в нашей жизни и в нашей ситуации, в той ситуации, в которой мы живем сейчас. Я недавно слушала замечательный урок одной женщины, рабанит из одного ишува, который недалеко, находится недалеко от Азы. И она рассказывала рассказ о своем чудесном спасении людей из этого ишува, как они спаслись. Действительно, это совершенно чудесная история. Как они 7 октября проснулись от звуков сирен. Но к этому они привыкли, они знали, где они живут, они понимали, какая опасность их подстерегает все время. Но когда они услышали выстрелы и крики буквально рядом с их домом, они поняли, что происходит что-то страшное. И это была Симхат Тора. И они поняли, что им нужно немедленно заходить в комнату, в защищенную комнату. И они, эта женщина, она сказала, что я быстро взяла все, что у меня было, пироги и виноградный сок, чтобы сделать кидуш. То есть ни на минуту она не забывала о том, что это Симхат Тура, и что это праздник, и что нужно сделать кидуш, и что нужно молиться. И она рассказывала, как они под эти выстрелы и стук, и крики, они продолжали и как бы продолжали праздновать, и пытались молиться, пытались сосредоточиться. И в какой-то момент ее дети, уже те, которые постарше, они поняли, что происходит что-то страшное. И они сказали: «Мама, наверное, уже пришло время нам читать ведуй». И она сказала: «Нет, сейчас Симхат Тура, и мы должны радоваться тому, что Творец нам дал Тору». И она сказала, я заставила себя улыбаться. И действительно, Творец спас их. Это было удивительное чудо. Вертолет, который летел над их Ишувом, он должен был приземлиться, потому что террористы выстрелили в него. Из него и все солдаты остались живы. Они выскочили из этого вертолета, и весь этот взвод, как бы вся эта команда солдат стала их защищать, отстреливаться. Они буквально косили этих террористов, и таким образом они спаслись, и террористы отступили. И они были спасены. После этого им был дан приказ немедленно уезжать из этого места. И она рассказывала, насколько трудно ей было в это время оставить дом. Дом, который она так готовилась к празднику, украшенный праздничными флажками и детскими рисунками. И она напоследок прошла по комнатам и попрощалась с этим домом, понимая, что она не знает, когда они туда вернутся. И потом она быстро посадила всех в машину, и детей, муж у нее уже был в армии, она была дома только одна. И они выехали на дорогу, и тут она увидела этих солдат, которые их защищали, которые очень усталые, измученные, шли куда-то, брели по дороге. Они были настолько, видно было, насколько они устали, и все лица были измазаны в грязи и в крови. Понятно, что они много пережили. И вдруг она почувствовала этот запах, нестерпимый запах пота и грязи, который шел от их одежды. И она вдруг, сама не понимая, что она делает, вытащила ключ из сумки и сказала: «Ребята, дорогие, вот возьмите этот ключ. Мой дом, он вот третий с краю. Пожалуйста, зайдите туда. Там есть все. Там есть душевая, там есть ванна, там есть стиральная машина, там есть сушилка. Пожалуйста, пользуйтесь всем. Этот дом сейчас ваш». И эта женщина, которая для нее этот дом, это была ее душа, как бы. И она передала им вот эту частицу своей души, она передала этим мальчикам. И сказала: «Только когда вы будете уходить, пожалуйста, положите ключ под половичок, под ковриком около входной двери». И так они и сделали. И потом они оставили ей письмо и написали, что действительно огромное количество солдат воспользовалось ее щедростью. И они стирали там форму, и они сушили, и они ночевали там. И это просто они написали: «Вы вернули нас просто в нормальное состояние. Мы были настолько усталые, настолько замученные и настолько грязные, что вы просто своей вот добротой нас возродили к жизни». И потом она рассказывала, как они скитались по гостиницах, как их переселяли из места в место, как это было трудно, это все большие семьи с множеством детей, пока они не оказались в небольшой гостинице в религиозном районе в Тельстоне. И она говорит, что это такая удивительная там община. И вот опять эти маленькие, как бы незаметные поступки людей, вот женщин, которые там жили, как они приняли этих людей бедных, которых выгнали из домов террористы, и как они заботились о них. И они подумали о том, что в гостинице на самом деле совершенно негде готовить. А дети возвращаются домой в час, и они возвращаются голодные. И вот она рассказывала с восхищением, что когда они это поняли, то уже в час дня, каждый день их ждал тендер с готовым обедом и с вкусными разными вкусняшками для детей. И как они начали о ней заботиться об этих беженцах? Они просто поделили эти семьи между собой, и все, что касалось их как бы жизни каждодневной, они взяли это на себя. И она говорит, особенно важно нам была стирка, потому что была в гостинице была всего одна стиральная машина, и, естественно, это совершенно не помогало на такое количество людей, и главное детишек, которые, как мы знаем, все очень быстро пачкаются. И просто раз в неделю каждая семья из Тельстона забирала вещи у одной семьи из этого Ишува и приносила им на следующий день все выстиранное, выглаженное, до такой степени все аккуратное, что она рассказала, что она спросила у женщины, которая ей помогала, она сказала, как вам удалось вывести пятна, которые я годами не могла вывести, что вы сделали, скажите. То есть это было настолько трогательно, и она говорит, что они оказались там, мы вдруг почувствовали себя хоть чуть-чуть дома. Мы приходили девочки из этого Харидимного района, и они делали бабиситер бесплатно. Они делали им разные кружки, и рисовали с ними, играли с ними, скрашивали им время после обеда, водили их гулять. В общем, помогали как могли. Она рассказывала, что у ее дочки в это время была бат-мицва. Она говорит, что если бы мы были дома, такой богатый бат-мицва, никогда в жизни она бы не заслужила эти пироги, которые спекли все женщины из Тельсона, и все подарки, которые ей принесли. Она говорит, она запомнит это, конечно, на всю жизнь. Вот что это на самом деле маленькие и незаметные вещи, из которых строится наша жизнь. Вот эта женщина, она, конечно, это был настолько трогательный рассказ, и как они потом... Как они вернулись в свой Ишув, и как они благодарили Творца за чудеса, и как они шили огромный талит, и всех поставили, всех детей, и благословляли всех детей Ишува, и творили, и просили Творца о том, чтобы никогда он не дал больше им такое страшное испытание бросать свои дома. И, ну, слава Богу, они все остались живы, и это действительно огромное чудо. Но вот когда наш народ, вот ты видишь, как в такие моменты он как объединяется, и как мы говорим все время, в это время говорит, «Баяхад не на цех», только так вот вместе мы можем победить. Но мы знаем, что тоже и в мирное время то, что берет на себя обычная женщина дома. И вот это, конечно, это каждодневный, просто незаметный маленький героизм, когда женщина или она дома, и она с детьми, и она должна эти бессонные ночи. Я помню, что я слышала урок Рабанит Ямима Мизрахи, и она очень точно напомнила это ощущение бессонных ночей, когда ты встаешь и только видишь этот свет ночника, и пронзительный крик из кроватки, и ты подходишь, и этот взгляд требующий, и ему нужен только ты. И ты понимаешь, что только ты можешь ему помочь, этому беспомощному существу, который кричит в отчаянии и ищет тебя. И вот эта готовность женщин действительно вот на эти бессонные ночи. И дети, и я помню, как Цви уезжал, и я оставалась, и вот это и маленькие дети, и подростки со своими проблемами, и ты ищешь их, и куда ты исчез, и вот все, что выпадает. И мы даже не замечаем вот всего этого, из чего строится наша жизнь, и действительно, из какого героизма строится это. И когда женщина работает, и ей приходится возвращаться усталой с работы и брать на себя вторую ставку, ставку мамы, бабушки. Иногда это дочка престарелых родителей, и надо ехать к родителям, кормить им больных родителей, помогать. И все это каждодневный героизм, из которого просто строится наша жизнь. И мы, ну, мы знаем, что сейчас, конечно, особенное время, и мы еще ко всем своим каждодневным заботам, нам еще на нас, как бы мы понимаем, что мы должны помогать тому, что вот идет война, и принимать в этом участие, молиться, просить Творца о том, чтобы он сохранил наших солдат, вернул домой заложников, потому что эти страшные снимки погибших и несчастных людей, которые попали в плен, это так страшно, что действительно каждый берет на себя, говорит Тейлим, и молится за них. И, ну, как мы можем действительно помочь, чем мы можем помочь? И вот на самом деле то, что мы можем привести мир как бы в свои семьи, в свои дома, в нашу страну, это очень-очень много. И это действительно может привести Машеха, убыстрить приход Машеха. И вот мне рассказывали такую замечательную историю про мальчика, про жениха, который после обручения, он вдруг узнал, что девушка, с которой он обручился, у нее есть очень важный родственник, он очень важный раввин. И он обрадовался, и он спросил ее на встрече, сказал: «Скажи, пожалуйста, а твой этот вот важный дядя, брат твоей бабушки, он придет на нашу свадьбу? Я так мечтаю с ним познакомиться, попросить у него благословения». И девушка очень смутилась и сказала: «Ты знаешь, я не знаю, захочет ли он прийти. Дело в том, что дедушка и бабушка еще в молодости они очень сильно поссорились, и никто не знает, в чем была причина их ссоры, но они вообще уже очень долго, может быть, 50 или больше лет вообще не общаются между собой. Это действительно пропасть, которая разделяет наши семьи». И многие-многие пытались их помирить, и ничего не получается. Этот жених, он подумал и сказал: «Ты знаешь, я все-таки попробую». Она посмотрела на него недоверчиво, ничего не сказала. Он сказал: «Делай, как хочешь, я просто тебе рассказала настоящую ситуацию». И тогда этот мальчик, он вспомнил про нашего праотца Аарона, про Аарона Акоэна, который делал мир. И он вспомнил, как он ходил, как он мирил пары, как он рассказывал жене о том, как муж иногда приукрашивал, о том, как муж, как он скучает без нее, и как он жалеет о том, что он сделал, и потом шел к жене и то же самое рассказывал ей, и как муж хочет помириться с ней. И вот таким образом он мирил пары. И то же самое рассказывал мне Цви о том, как это делал наш учитель рав Ицхак Зильбер, как много мира он приносил в семьи. И этот мальчик решил, что он сделает как Аарон Акоэн, и он тоже попробует внести мир в эту семью. И он сначала он пошел к бабушке и сказал: «Вот я знаю, что у вас есть такой замечательный брат, и я очень хочу с ним познакомиться. Вы разрешаете, чтобы я пригласила его на нашу свадьбу?» И она сказала: «Нет, ни в коем случае я не хочу его видеть. Ты не знаешь, какая обида, какая боль, и сколько лет это длится. Нет, ты не можешь такое сделать». И он начал ее уговаривать и говорит, что это глупость. Две замечательные семьи, которые, вот между которыми нету как бы вражды, уже никто не знает, что за причина этого. Но и как бы люди не разговаривают между собой, и между ними стена. И тогда он вдруг подумал и сказал: «Вы знаете, я не знаю, Но если бы я знал, что в вашей семье происходят такие скандалы, склока и все, я не знаю, стал бы я вообще, захотел бы я породниться с такой семьей. Тогда бабушка замолчала. Она поняла, что как бы судьба внучки в ее руках. И ей стало страшно. И она сказала: ну знаешь что, ты можешь его позвать, но я не думаю, что он согласится прийти. Это очень старый уже вся эта история, я не знаю, согласится ли он прийти ко мне, и не знаю, как это кончить, просто не представляю себе даже. Но если ты хочешь попробовать, пожалуйста. И после этого он пошел к дедушке, и дедушка сначала вообще не понял, о чем он говорит. И потом он очень удивился и сказал: да нет, ты знаешь, это такая старая история, давай не будем об этом. Давай уже, ну, что есть, то есть, я понимаю, это глупость, конечно, но так получилось, не знаю, можно ли это исправить. Он сказал: ну, если она позовет вас, она приглашает вас на свадьбу своей внучки, вы согласны прийти? И дедушка сказал: ну, если она меня приглашает, то, конечно, я приду. И вот в день свадьбы этот жених, он нанял красивую просторную машину, украшенную лентами, специально для такого важного дня. И первым он поехал за дедушкой. И рав, пожилой рав с палочкой, и рабанит спустились и сели в этот лимузин. У них не оставалось выбора. Они сели и поехали на эту свадьбу. И до этого, за неделю до этого, он обзвонил всех детей и внуков этого дедушки и попросил их тоже прийти, лично прийти на эту свадьбу. И вот, когда рав и рабанит входят в зал, вдруг к своему изумлению они видят всю свою семью, видят своих детей, своих внуков, правнуков, и видят, и как бабушка сидит около невесты, и увидев его, она и стало не по себе, но он подошел к ней быстро, он обнял ее и сказал: прости за все эти 50 лет молчания, я должен был тебе сказать, что я не прав, извини меня. И таким образом вот кончилась эта многолетняя вражда. На самом деле вот этот парень, который так смело поступил, и мы тоже можем брать с него пример, и этому не нужно учиться, на самом деле это может сделать каждый. И говорят, что не было такой веселой свадьбы, как была эта свадьба. Это было в Нью-Йорке, и это рассказали мне действительно, что это было настолько трогательное событие, и все об этом рассказывали друг другу, и была такая настоящая радость, радость примирения, радость мира, и радость, конечно, жениха и невесты, которые создавали новый дом и создавали и свои свадьбы, и они принесли мир в свою огромную замечательную судьбу. И как мы можем принести этот мир на самом деле? Я много ходила на уроки к рабанит Нойштадт, и всегда она говорила, что женщина должна научиться уступать. Она всегда говорила и с детьми, и с мужем, и с друзьями. Ну, конечно, есть вещи, в которых нельзя уступать. То, что касается алахот, то, что касается действительно как бы очень-очень важных вещей, то, что нельзя приступать. Но в каких-то мелких вещах уступить всегда можно. Она всегда говорила, на самом деле вот с детьми, ведь вы же большие. Вы старшие, так уступите. Что вам стоит уступить ребенку? На самом деле для него это так много. Конечно, дисциплина и все, но постарайтесь мягко, постарайтесь обходным путем, без наказаний, постарайтесь это сделать. И вот иногда эта уступка, она действительно, Творец награждает за нее тут же. И я вам расскажу очень забавную историю, которую я тоже слышала. Есть такой замечательный йеменский рав, рав Хайм Заид. И он рассказывал, как он возвращался из Америки с семинара. Он был очень усталый и уже мечтал, наконец, оказаться в самолете и заснуть. И он давал много уроков. И вот он садится в самолет, посадка, и самолет почему-то стоит и не взлетает. Он не понимает, что происходит. И он решил пойти узнать, что происходит, почему откладывается взлет самолета. И он проходит по самолету, и вдруг он видит удивительную совершенно картину. Один очень-очень полный человек, он как бы сел на свое место и занял тоже половину места своего соседа. То есть человек, у которого был билет на соседнее место, он просто остался без места. И этот человек, который тоже совсем не худой, а довольно полный, он стоит и в недоумении и смотрит, и понимает, что он просто не может там поместиться. И он говорит, что происходит здесь? Он говорит, ну как, я негде сесть, я не знаю, что делать. И стюардесса стоит, и нет свободных мест в самолете, и некуда его девать. И тогда этот рав Заид, который очень худой такой йеменский рав, худощавый человек, он говорит, ну все, нам надо уже улетать, давайте об этом не будем сейчас спорить. Все, садись на мое место. Он берет его за руку, отводит его на свое место и сказал, а я сяду здесь. И он втискивается, он говорит, это было, конечно, ужасно, потому что я все время хотел сказать этому человеку, ну попробуй немножко уменьшиться, мне совершенно нету места, мне очень тяжело. Но он как-то втиснулся на эту половинку стула, половинку кресла и сел и пытался заснуть. И в это время вдруг там проходил какой-то обеспеченный человек, который слушал много его лекций и который знал хорошо рава Заида и был поклонником его. И он сказал, рав, ой, какое ужасное положение, почему вы здесь сидите? Это невозможно, вы же совершенно задушены, полузадушены. Он сказал, да, просто какой-то кошмар. И он сказал, все, я тут же вам покупаю место в бизнес-классе, идите и переходите сюда. И вот тут же взяли под руки и перевели его на то место, которое купил ему этот богатый американец в бизнес-классе. И рав тут же заснул, потому что он действительно был очень усталый и очень довольный тем, что самолет наконец уже взлетел, и они летят. Но самое потрясающее произошло в конце полета, когда уже самолет приземлился, и люди стали вставать, и к нему подошел летчик и сказал, вы знаете, рав, я уже много лет, моя жена хочет, чтобы мы начали соблюдать мицвот. Она хочет соблюдать шаббат. Она очень много лет просит меня поехать на семинар Раким, чтобы мы послушали лекции и как-то вернулись к религиозному образу жизни. Ведь наши родители были религиозными. Но я не хочу. Я только вспоминаю этих плачущих детей. Я смотрю в самолете эти огромные семьи, этот балаган, этот крик. У меня нету на это сил. Я не могу. И как-то я совершенно отвык. Эти религиозные, вечно они крик там и шум, и грязь от них. Не могу. И он говорит, и вдруг я увидел то, что вы сделали. И я позвонил сейчас своей жене и сказал, я поверил в том, что есть такие люди, ради которых стоит сделать чуву. Я хочу, чтобы мы поехали на следующий семинар в Раким. Записывай нас на следующий семинар в Раким. Это то, что вот сделала как бы уступка этого рава Заида. Это был очень смешной рассказ. Он рассказывал это с большим юмором, как он втискивался на это полуместо. Но действительно, вот это вот как бы уступка его, маленькая, как бы вот такое, на самом деле привела к тому, чтобы Израт Ашем, вот эта семья, она вернется к сделать чуву и станет соблюдать заповеди, соблюдать шаббат. И как бы, на самом деле, конечно, это стоило того, чтобы немножко помучиться на этом половине места. Вот это так Творец отблагодарил его тут же отблагодарил его за его готовность помочь и уступить. Ну вот, и мы говорили о том, о ценности как бы маленьких вещей, о том, о чем пишет Рав Деслер, насколько важны вот такие вот маленькие как бы вещи, которыми именно которыми оценивается как бы внутренний уровень, духовный уровень человека. И я хочу рассказать вам историю, которая произошла в Москве. И я случайно совершенно оказался ее свидетелем, потому что этот человек никогда о ней не рассказывал. Это было время, когда мы уехали в 79-м году, а это было немного раньше. И в это время, как говорил известный тогда поэт, Москва истекает евреями через открытую Вену. Вот это было, когда евреи все уезжали и собирались, и были сборы, и были отвальные, назывались тогда. И вот наш, как бы наши друзья, они были на такой отвальной у своего знакомого, и этого человека звали Миша. И, в общем, мы попрощались с этим человеком. Это не был их близкий друг, но как бы зашли, все мы тогда чувствовали себя очень близкими. Большинство евреев тогда ехало, конечно, в Америку. Но неважно, все мы сочувствовали друг другу, все были как бы вот это состояние отъезда, помогать друг другу и собираться, и передавали списки, что нужно везти и куда. В общем, такое особенное время было. И вот этот Миша вдруг дня через два после того, как он был на этой отвальной, вдруг звонит телефон и говорит ему, что говорит мама вот этого его друга, который улетел в Вену, собираясь в Америку. И она сказала ему: вы знаете, мне сын перед отъездом предупредил меня, что все деньги, которые у него были, он передал мне, потому что он передал вам, потому что он не хочет, чтобы они хранились у меня. Он знает, что я уже очень пожилой человек, поэтому не поехала с ними. И он боится за меня, и он сказал мне, что вы каждый месяц должны привозить мне 150 рублей из этих денег, и чтобы я была спокойна. Этот Миша был в полной как бы замешательство. Он сказал: может быть, это какая-то ошибка, может быть, вы имели в виду кого-то другого. И она сказала: нет, я точно знаю, вот у меня есть письмо, записка от него, где он пишет ваш телефон и ваше имя, и вот эта сумма денег, которую он вам передал. И тот совершенно опешил и сказал: хорошо, я попытаюсь что-то узнать, попытаюсь что-то понять, и я дам вам ответ. И он попытался, нашел телефон этого человека, но он не отвечал. Он попытался как-то через какие-то окружные, через каких-то знакомых попытаться его найти, но он не мог его найти, у него не работал телефон, и никто не знал, где он и что он, как в воду канул. И вот он не знал, что делать, и звонит эта пожилая женщина и говорит: я не понимаю, почему вы мне не привозите деньги, вы понимаете, что у меня крошечная пенсия. Я не могу прожить на эти деньги, а эти деньги, они мне необходимы. Мой сын оставил их для меня. Как вы можете так? И тут началось. И вот началось каждый месячный. Нужно было привозить. Они же были небогатые люди. Иногда приходилось занимать. Но надо сказать, что дворец ему помогал, как он всегда помогает евреям в такой трудной ситуации. И какие-то появились вдруг дополнительные заработки. И он откуда-то каждый раз приносил эти 150 рублей и приносил этой старушке. И каждый раз эта Цилия Севна звонила и говорила: ну почему вы опаздываете? Опять вы запаздываете. Ведь вы понимаете, это мне очень важно. И ругалась, и кричала на него. И он все терпеливо выносил. И он никогда, никогда она так умерла, и никогда это продолжалось больше года. И ни слова он не говорил о ее сыне, то есть она никогда не узнала, что ее сын предал ее и на самом деле как бы оставил ее в таком плачевном состоянии. То есть вот это, казалось бы, ну как бы Как можно оценить этот поступок? Когда эта женщина, эта пожилая женщина, она умерла, он приехал в Москву и оказался на похоронах, и он подошел к этому человеку, он сказал: «Извини, что я подставил так тебя, у меня не было выхода, я потратил все материнские деньги, и я знал, что единственное, на кого я могу положиться, это на тебя, и что ты меня не подведешь». Это было очень странно. Он сказал: «Я обещаю тебе, что я со временем я верну тебе все эти деньги». Я не знаю, вернул он эти деньги ему или нет. Не знаю, чем окончилась эта история. Я просто помню вот этот год, и как она кричала, и как он терпеливо молчал и все сносил, только чтобы не обидеть ее и не причинить ей страшную боль, как бы от того, что она узнает правду о том, что сделал ее сын. И вот это тоже маленький такой поступок, но как мы можем и оценить как бы внутреннее достоинство этого человека? На самом деле, это же настоящий героизм, то, что он сделал. И вот это тоже героизм, который в каждодневной жизни, наверное, он просто спас эту женщину и дал ей, подарил ей еще годы жизни. Но теперь я хочу еще вернуться к Рабдеслеру. И еще очень интересно о том, что он пишет. Мы говорили о тех маленьких вещах, о тех маленьких незаметных поступках, из которых строится наша жизнь и которые поднимают нашу жизнь. Но вот Рабдеслер пишет еще о том, что наоборот, как бы портит нашу жизнь и то, что приносит нам ужасный вред. И он пишет так: Творец сказал змею в Ган-Эдене: «Ты будешь жалить его в пятку». Это значит, что змей, который на самом деле является олицетворением дурного начала, Ецар-Ара, нападает на самое слабое место человека. Это пятка человека. Человека, который он, грехи, которые человек топчет своей пяткой и не замечает их. Есть вещи в жизни человека, которые он даже не называет грехами. Он считает их слишком маленькими и незначительными, чтобы обращать на них внимание. Но на самом деле маленькие грехи, повторяемые бесчисленное количество раз, могут причинить человеку больше духовного вреда, чем большие грехи, знает о них. И он постоянно с ними борется. И, конечно, он вскоре в них раскается, и они исчезнут. Но это не происходит с маленькими грехами.
Recording in progress.
Алло, ой, извините, что-то произошло у меня с компьютером.
Мы вас слышим, Нина, все в порядке.
И вот кто пишет Рабдеслер? Ой, он вот возник здесь. Что-то такое странное.
Если у вас и компьютер, и телефон одновременно включен, тогда получается эхо.
Да. Так, вот сейчас нормально, да?
Да, сейчас отлично.
Сейчас нормально. И вот то, что пишет, вот такие именно, казалось бы, мелкие, незаметные грехи представляют собой самый низкий уровень человека. И, конечно, у каждого человека, мы знаем, что у него свои недостатки и свои мелкие грехи, которые действительно он иногда не замечает. И мы знаем, что у каждого большого есть трудности в его дороге. И у кого-то это благословение, у кого-то это соблюдение шаббата. И поэтому мы говорим, что нужно обязательно учиться, продолжать учить эти законы, чтобы никогда не ошибаться. Я помню, что у меня, например, на пути был очень такой, мне было очень трудно, когда мы сделали чуву, одеть головной убор, то есть для меня покрыть голову было очень трудно. И меня просто спасла моя соседка. Я помню, как мы, я возвращалась с урока, и где мы учили Парашат Сота, и вдруг это стало мне так ясно, что на самом деле нету выхода, как бы женщина, замужняя женщина обязана покрывать голову, и нету выхода другого. И на следующий день я одела, не помню, берет такой красивый, который у меня был, и я вышла на улицу, и вдруг соседка, которая жила рядом со мной, сказала: «Вау, эйх, я фелах». Я помню эту фразу, я до сих пор помню, до сих пор какое-то было счастье вдруг услышать чью-то похвалу, и как бы это очень скрасило. То есть на самом деле, когда человек знает, дай Бог, чтобы нам понять вот действительно, в чем наша слабость, и исправить ее, и тогда вот этот период, в котором мы бейнами царим, он станет другой, мы действительно сможем исправить это. Потому что что пишет Рав Беслер дальше? И именно на этом низком уровне человек может найти своего Творца. Именно там место Шхины, место Божественного присутствия. Как сказал Муше Всевышний: «Сбрось обувь с твоих ног, ибо место, на котором ты стоишь, оно свято». Где бы ни был человек, на каком бы уровне он ни находился, там и находится его святое место. Место, откуда он может начать свой подъем. Это духовное место, это его точка выбора, какой бы низкой она ни была на шкале духовных ценностей. Именно в этом месте он начнет свое перерождение, подъем с одного уровня на другой. Если человек понимает, где его слабое место, где его самая низкая точка, его пятка, это открытие может стать для него толчком, который ему необходим для духовного подъема. «Сбрось обувь с твоих ног» означает: сними, убери то покрытие, которое скрывает от тебя твои собственные недостатки. Только когда ты сможешь это сделать, место, на котором ты стоишь, станет свято. Нет лучшего места для начала твоего духовного роста, чем это. И мы знаем, на самом деле, мы недавно читали главу Корах. Мы знаем, как дети Кораха, которые они не были согласны с отцом. И они уже, как бы, с одной стороны, они очень почитали Моше Рабейну. И написано, то, что они встали перед Моше Рабейну, это было засчитано им в заслугу. И все-таки они опустились, и Творец как бы... Но они раскаялись в том, что они сделали, что они присоединились к этому бунту, и Творец сделал для них специальную такую приступочку, где они оказались, и потом они поднялись, и они достигли такого высокого духовного уровня, и, что их благословение, их слова, они стали частью Тейлим. И мы знаем, что от одного из сыновей Короха происходит пророк Шмуэль. Так что мы знаем, что действительно из любого места, в которое человек понимает, написано: место, на котором ты стоишь, оно свято. Из любого места, даже самого низкого места, можно подняться. И пишет Рав Деслер, что на самом деле как бы чудеса, они не решают все проблемы. Многие считают, что если бы Творец совершал для нас чудеса, как во времена Торы, мы были бы гораздо лучшими людьми. Но это не так. Человек может быть свидетелем открытых чудес и также приобрести огромные запасы знаний о мудрости и мощи Всевышнего, но это совершенно может не повлиять на его повседневную жизнь. Он может продолжать грешить и нарушать все те заповеди и запреты, о которых он много знает. Он вообще не пытается применить эти знания в своей жизни. И действительно, мы видим это сейчас, когда Творец, то, что произошло в субботу, когда Творец спас солдат. То есть, ну, конечно, мы тоже горюем о смерти этих невинных детей. Но на самом деле они же целились в военную базу, они должны были должно было погибнуть, не дай бог, много наших еврейских солдат. И то, как Творец нас защищает. И никто на самом деле даже не говорит, что это было просто открытое чудо. И то, как Творец постоянно защищает нас, наше существование вообще здесь, на этом кусочке земли, это же тоже чистое чудо. Мы видим, что происходит что-то удивительное. Во время дарования Торы Всевышний разрывает все 7 небесных покровов и проявляет свою славу так, как никогда раньше не происходило, и никогда больше не повторится. Божественное откровение было настолько потрясающим, что все возможные сомнения в силе и славе Творца были полностью устранены. Но тем не менее, это было для евреев новым испытанием. Был ли готов человек, который стал свидетелем всего этого, подчинить свое «я», свое «эго» повелениям Творца и следовать за ним с любовью и преданностью, или же он предпочтет отвергнуть все, что видел и понял, и выбрать следовать за пустыми желаниями и наклонностями своего упрямого сердца? В момент максимального знания наступает точка максимального испытания. Это удивительно, но это правда. И мы живем сейчас в такое время, когда действительно мы должны об этом помнить. Мы наблюдаем чудеса, но эти чудеса, я помню, как тоже во время войны Персидского залива, когда были совершенно открытые чудеса, когда люди оставались живыми в совершенно непонятных условиях, когда падал снаряд, и человек сидел в комнате, и вдруг падал шкаф и накрывал его так, что он оставался совершенно живым и невредимым. И все это происходило на глазах людей. И потом через какое-то время об этом забыли и стали говорить, что все эти ракеты были не настоящие, что они все были из картона, и стали говорить какие-то глупости. И действительно, мы должны знать, насколько мы должны быть благодарны Творцу за те чудеса, которые он делает. И пишет Рав Деслер: удивительно, что где бы человек ни находился, даже если он опустился на очень низкий уровень, у него всегда остается возможность подняться. Это место, где бы оно ни было, является святым для него, это его храм, его отправная точка для восхождения. И то, чем он кончает вот эту главу, это очень интересно. Пока существовала хоть крошечная возможность того, что храм будет стоять, все чудеса продолжали происходить. Точно так же Всевышний готов открыться любому человеку, пока еще есть надежда, что он выучит из этого откровения свой урок. Человек может осквернить свой внутренний храм, но, несмотря на это, точка выбора в его сердце останется на месте, она не сильно отклонится от точки истины. А иногда именно падение человека содержит в себе семя его духовного возрождения. И действительно, мы должны знать, что на каком бы уровне человек ни находился, всегда у него есть возможность подняться. И что нам остается делать? Действительно, мы находимся в этом периоде Бейном и Царим, между 17-м Ава, между 17-го Тамуза и 9-го Ава. И мы знаем, что это тяжелый период для народа Израиля. Но мы должны выучить свои уроки. Мы должны знать, что мы никогда больше не будем плакать напрасно, как плакал еврейский народ в ночь 9 Ава, послушав разведчиков, что мы будем действительно ценить маленькие незаметные поступки, из которых строится наша жизнь, и стараться строить ее так, чтобы нам было чем гордиться, и чтобы чтобы мы действительно увидели те незаметные поступки, которые портят, наоборот, нашу жизнь и которые опускают ее, и боролись с ними. И тогда, Безрат Ашем, мы можем действительно сказать, что мы сделали что-то, чтобы помочь еврейскому народу и чтобы привести в этот мир Машиаха, потому что мы понимаем, что без божественного, без помощи с неба, без Машиаха нам никогда не выйти из этого ситуации, в которую мы попали. И чтобы Бейзрат Ашем 9 Ава действительно стало тем праздником Геулы, который Творец планировал с самого начала, чтобы это Так было в нашем мире и в том пространстве, которое он, в духовном пространстве, которое он строил для нас. Ну вот, я думаю, что это все, что, с чем я хотела с вами поделиться из Рава Деслера. И если есть какие-то вопросы, то пожалуйста.
Спасибо большое. У нас остается еще 4 минуты до следующего урока, поэтому если у кого-то возник вопрос, можно задать его голосом, подняв руку или написать в чат.
Спасибо вам.
Я вижу, у нас есть поднятая рука.
Да.
Тиква хочет задать вопрос. Тиква, пожалуйста. У вас включен
микрофон. Спасибо вам большое, Наталья, спасибо. Спасибо за теплые слова. Спасибо.
Тиква, если вы хотите задать вопрос, я включила вам
да, микрофон. Да, да, пожалуйста.
Себя, пожалуйста, тоже включить. Я вижу, что Тиква по каким-то причинам не может к нам подсоединиться.
Ну да. Да, извините, что у меня был такой панчер, вдруг в середине, вдруг все отключилось, стало черным, я даже не знаю. Очень растерялась, извините.
Все в порядке, мы все слышали, все отлично.
Включить звук, вы меня не слышите?
Сейчас мы вас
да,
слышим.
Да, сейчас слышно, да.
Где можно купить книги Рава Деслера, издательство «Портес»?
Вот в Толдот есть, пока что вышло 2 тома. Первый том называется «Когда придет Ильяу». Это сборник его статей о Геуле, об избавлении. Второй том называется «Время нашей радости». Это о праздниках. И вот сейчас я работаю над переводом. Это будет третий том. На самом деле будет 2 тома, как бы по недельным главам. Пока что я вот кончаю сейчас Берешит и Шмот. Действительно, эта работа она доставляет мне действительно огромное удовольствие, потому что это как бы каждый его урок, это как в каждом уроке его есть какое-то открытие. У него очень особенный взгляд, конечно, на Танах и вот Цви, когда он начал, тоже как бы мы начали этим заниматься, он сказал, я понял многое, что мой учитель Рав Мойше Шапира, как много он получил от Рав Деслера.